Если у вас есть любой вопрос, какой угодно, на какую угодно тему. Ну хорошо, значит, по ходу дела. Да, значит, ну вот сначала песни. На свежую голову мы здесь немножечко сейчас иврит подучим и песню саму. Значит, вот я выписала слова. Но мы знаем слово. Ой, я не сделала презентацию. Так, сейчас возвращаемся, делаем презентацию. Вот. Что это слова к песне? Песня называется «Ле гафсик лашир». «Ле гафсик» — это что такое, кто помнит?
Это прекратить, наверное, да?
Прекратить, правильно. Это Беньян Эфиль, он очень легкий, он спрягается с помощью приставки с согласовкой «а». «Мафсик» — это в настоящем времени. А навсик — это мы не в будущем времени не прекратим. Мы не прекратим петь. Теперь какие здесь будут у вас встретиться слова? Но масс мы знаем, что это налог в единственном числе. И вот интересно, в этом слове во множественном числе очень многие делают ошибку. Оно огласовывается миссим. Не массим, а миссим налоги. И так будет в песне. Теперь это мы хорошо знаем, это слово, благодаря сочетанию масахнаса. Мас – это налог, а ахнаса – это от глагола лейканес – входить, а леахнис – опять эфир – делать так, чтобы что-то вошло. То есть это наши доходы, которые мы делаем так, чтобы они к нам приходили, входили на наш счет, например. Значит, ахнаса – это, ну, это доход наш. Так вот, масахнаса – это налог на доход. По-русски это называется подоходный налог. Ну, то есть налог, это смекут – налог на доход. Теперь тоже очень неприятное слово «мам». «Мама» – это то, что вот всюду есть, а в Эйлате, например, нету. И поэтому люди едут покупать вещи в Эйлат, когда на мой день рождения в этом году мне дети и Валера подарили компьютер и новый телефон, так Анька заказала это все и поехала в Эйлат на один день. То есть она заказала, чтобы там купить. Понимаете, и бы купила гораздо дешевле. Но это они такие бойкие. Вот, значит, мам расшифровывается мас, эрех, муса. Мас – это уже мы знаем налог. Теперь эрех – это ценность, стоимость. Ну, вообще у глагола ларох у него много значений очень. Но в частности это легарих, это ценность и стоимость. Вот. И мусав, это уж вообще мы хорошо знаем, это молитва мусав, которая читают на праздники и в шаббат, и что она смысл имеет как дополнение, то есть читается молитва вместо жертвоприношения. Это у нас сейчас такая концепция, да? Жертвоприношения заменили, в отсутствие храма заменены на молитву. Так в праздники и в шаббат были дополнительные жертвоприношения, связанные с этими днями. Так вот, поэтому у нас есть дополнительная меда, которая называется мусав. Есть праздничный мусав, есть субботний мусав, есть нарожь. Кодыш там вообще, на Рош Ашана вообще особенный совершенно мусав, который только раз в году такой вот на Рош на Рош ха-Шана читается, когда трубят в шафар. Ну вот, значит, происходит от глагола легосиф, это добавлять. Значит, получается, что мам – это налог на добавочную стоимость. Не знаю, что это на самом деле означает, и даже не хочу знать. А теперь шар – это мы знаем, что это ворота. Алин – оль – запирать. Отсюда науль – это запертый. Ну, линоль – это и обувь надевать, но сейчас нас это значение не интересует. Мануль – это замок, да? Теперь оуэн, вот интересно, может быть, не все знают. Ум, вот такое вот читается сокращение, ум. Теперь алиф обозначает гаумим, умот. Извините, умот – это… Здесь вот я написала отдельно, ума – это нация. А умот – это нации, да? Гамеухадот – это пассив от глагола леахед. Леахед – это делать единым. Видите, здесь эхад, то есть делать как один, объединять. Значит, меухадот – это объединенные. То есть здесь просто, здесь нет слова «организация», а просто объединенные нации. Аумот, амеухадот. Вот. Читается ум. Теперь такой очень проблематичный глагол. У него есть две формы. Ласегет. И он в этой форме, он выглядит как будто бы, знаете, вот эти глаголы в пале. Лашевет, лалехет, ларедет. Это глаголы, у которых выпадает первая буква корня. А в другой форме он выглядит как ле, ги, сог. И в результате, значит, это просто надо знать, что это глагол в нефале, и корень у него самых вав гимель на самом деле. Самых вот вав гимель. И там будет в песне это, ну, в спряжении глагола. Он испрягается, черт знает как. Вот. Ну, теперь хорошо мы знаем лишкон. Лишкон – это обитать, жить. Отсюда в пиэле лешакен – это кого-то поселять, то есть сделать так, чтобы кто-то где-то жил. Ну, отсюда мешкан был, переносной храм, где было присутствие Всевышнего, то есть Всевышний, шхина там обитала. И отсюда и шхина, между прочим, это то, что обитает в нашем мире. И отсюда шхуна, это район, где мы живем, шахен, это тот, кто с нами рядом живет. А шикун – это от глагольное существительное от пиэля, от лешахен. Это, если лешахен – это поселять, заселять людей куда-то, то шикун – это заселение и само жилье. Теперь лизруах. Лизруах – это сиять. Это беньян пааль. Лизруах – сиять. Восходить, и зриха – это сияние или восход. Но вот зриха – это шенеш, это рассвет, то есть восход солнца. И последнее выражение – мишумках означает «поэтому». Ну, это как лахен, но только более литературное. В разговоре мы обычно не говорим мишумка, но так, в таком простом разговоре, но да, вполне употребительное выражение. Ну, здесь мы многое бы знали, что-то может быть новое. Но теперь прочитаем саму песню. «Ле нафсик лашир», «Не перестанем петь». «Им ера», «Если будет плохо». «Вы амисим от ялу». И налоги, видите, вот это миссим. И налоги еще, вот еще поднимутся. Можно смотреть сюда, здесь русский перевод, тут транслитерация. Уве Москва, а Шеарим иналу. И в Москве ворота запрут, запрут, лин оль запирать, ин аль, это он запрет, ин алу, они запрут. В будущем времени. Значит, ну, жалею то, что было, чем-то, когда не выпускали, так вдруг опять перестанут выпускать. Веасукар, гамгу, одьяле бамхир. И сахар, и он тоже еще поднимется в цене. Анахнуло на все клашир. А мы все равно не перестанем петь. Теперь 4 раза повторяется ле нафсик лашир, и так 4 раза. Има бензина ми Тель-Авив ад Рамадган оле леха кмо сов шавуа в Япан. Если има бензин, здесь редкое вообще, бензин обычно не называют бензин. Има бензин ми Тель-Авив ад Рамадган, но это там близко. Если бензин из Тель-Авива в Рамадган, оле леха, стоит тебе как кмо сов шавуа в Япан, как конец недели в Японии. Ну вот моя дочка собирается в Японию на следующий год. И она рассказывала, что это ужасно дорогая поездка. То есть поэтому здесь вот взята именно вот эта вот Япония. Ваим баум, и если вы оона, ум, помните, омрим тисог вагам тахзир, значит, и если вы оон, это сейчас очень актуально. Вообще вот эти песни, они не последние наши, они не новые, но сейчас они получили совершенно новую жизнь, потому что как, вот, предыдущая песня, она была там связана с возвращением заложников. А вот эта песня тоже, видите, здесь говорится, ну то, что цены повышаются, сейчас это все кричат, а здесь вот просто и если в ООН говорят тисога, то есть отступи, вагам тахзир. Леахзир – это возвращать что-то. Ну, то есть верни территории. Отступи и верни территории. Лахзор – это когда мы сами возвращаемся. Леахзир – это когда мы возвращаем что-то. Анахнуло нафсик лашир. И дальше пизмон, припев тоже вот 4 раза ле нафсик лашир. Им терашем, терашем это, лершом это записывать, записывать, да? Вы знаете отсюда, решема это список, а лерашем это кого-то записать. Значит, им терашем, то есть если вы зарегистрируетесь, терце шикун шель зуг цаир. То есть если вы запишетесь, захотите жилье шикун для молодой пары. Ну, то есть если вы молодые, поженитесь и запишетесь на получение жилья для молодой пары. Кшетиканес, то есть когда вы войдете уже в это жилье, тигия квар ми зикней аир. То есть когда вы войдете, вы будете уже из старейшин города. Ну, то есть всю жизнь прождете. Ваим нишма эт. Вот это я не поняла. Может быть, вы мне объясните. Ваим нишма эт роза-роза ми каир. Каир. И если мы услышим роза-роза из Каира, анахнулё навсик лашир. Вот это я не поняла, что плохого, если что такое роза-роза. Кто-нибудь знает? Это, ну, это песня, по-видимому, какая-то.
Но это, наверное, было в то время как-то что-то связано с этим. Такая песня была «Роза-роза». Но почему из Каира, тоже непонятно.
Ну, из Египта, значит, наверное.
Ну, «Роза-роза».
Не знаю, вот я этого не поняла. Это надо выяснить. «Лёна всеклашир» арба памим. «Мала асот» зоги Арцейно Аехида. Ну, что делать? Вот это вот, она и есть наша страна, Арцейно, единственная. Это наша единственная страна. Оди етов, еще будет хорошо. Вэнзо. Вэнзо, энзо агада. Ну, это то, что сказал Бен-Гурион. И то есть будет еще хорошо. И это не сказка, это не сказка. Веод ниске лирот зриха шель йом багир. И мы еще веод ниске, это будущее время для анахну, мы еще удостоимся. Ну, лискот это... удостаиваться, зоха, удостоимся увидеть зриха шельем багир, то есть восход такого светлого. Багир – это когда туч нету, светлый, прозрачный. Но здесь написано яркого дня, я бы сказала, ну, светлого дня. У мишумках, мишумках, поэтому, да, анахну мамшихим лашир. И вот поэтому мы продолжаем петь. Лё навсик лашир. Вот. Ну, давайте мы сейчас послушаем эту песню. А дома потом я это все поставлю, вы сможете это прочитать, посмотреть слова, которые... вы не помните или не знаете. И задача наша, во-первых, все узнавать. То есть вы смотрите в текст песни и слушаете ее до тех пор, пока вы уже не понимаете там каждое слово идеально. Вот. А кроме того, вторая задача – это чтобы вы сами уже могли это... ну, петь я не имею в виду. Кто может петь, тот петь, а вот как, такие, как я, которые не могут петь, но чтобы могли это, так сказать, подпевать и помнить слова. Или хотя бы с листа свободно подпевать. Вот, сейчас я сделаю саму песню.
As a non-native English speaker and writer, this is crucial for me. Grammarly's digital writing assistant helps 30...
Здесь нигде нет такого хорошего, чтобы было видео. То есть здесь все записи, ни одного исполнителя, и все они без видео. Так, сейчас.
המסים עוד יעלו ובמוסקרה השערים ינעלו והסוכר גם הוא עוד יעלה במחיר אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר לא נפסיק לשיר לא נפסיק לשיר לא נפסיק לשיר עם הבנזין מתל אביב עד רמת גן עולה לך כמו סוף שבוע ביפן ואם באום אומרים תיסוף וגם תחזיר אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר 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 אם תרשם ירצה שיקון של זוג צעיר כשתיכנס תהיה כבר מזקני העיר ואם נשמע את רוזה רוזה מקהיר אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר 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 זוהי ארצנו היחידה עוד יהיה טוב ואם זו אין זו אגדה ועוד נזכה לראות זריחה של יום בהיר ומשום כך אנחנו ממשיכים לשיר לא נפסיק 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 לשיר
вот
здравствуйте я
ой сейчас надо закрыли Яля Офера. Вот, так вот, это поет Гаон сейчас.
Йорам Гаон.
Да, да, Йорам Гаон.
Добрый вечер.
Веточка, ты знаешь его?
Замечательно. Да, замечательно. Есть еще такой сериал «Сабрина Ронан». Ну, он там великолепный. Но вообще этот сериал такой семейный. Как бы по субботам они собираются. И он талантливый очень. И артист, и певец.
Да, да. Мне очень понравился. Но у него, видно, какая-то такая монополия на эту песню, потому что все ролики, это вот, которые я могла найти, это только с ним. И там всюду либо фотографии, фото, либо, сказать, либо ничего. Но, во всяком случае, ну, хорошее исполнение очень. И приятная песня, правда. Вот. Но теперь, значит, теперь давайте посмотрим рассказ. Сейчас я открою рассказ. Одну минуточку. Вот, значит, вы уже, наверное, обратили внимание, что в названии почти всех рассказов присутствует какая-то фраза из пророка, из Навиим. Вот здесь эта фраза из, сейчас скажу, из Ирмиягу, по-моему. Ну ладно, мы увидим. И она звучит так: «Надежда Израиля, спаситель его во время бедствия». Ну, то есть речь о Всевышнем, поэтому с большой буквы там все это стоит, «Надежда Израиля». Ну, в русском переводе, в иврите нету большой буквы. «Между Холоном и Тель-Авивом поля, 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 сохранившие память о самом начале». То есть это еще мы в более ранние времена сейчас углубляемся. В начале, еще когда Всевышний даровал народу Израиля землю Израиля и велел осваивать ее просторы, встал вопрос, как именно ее осваивать и что вообще с ней делать, с этой землей. На самом деле, когда только народ Израиля входил в землю, так, там вопроса такого не было, потому что все работали на земле и ничего другого даже не представляли. Или скотоводами были, или земледельцами. А вот когда речь шла о возвращении в землю Израиля, то это был большой вопрос. Поскольку точного ответа на этот вопрос Всевышний не дал, старый Ишув мы уже встречали, это ультраортодоксальные евреи, которые никогда не прекращали жить в Эрец-Исраэль, очень в небольшом количестве, очень замкнуто в Иерусалиме или где-то поблизости, и они только учили Тору и молились, и совершенно не касались земли, даже вопроса такого не поднималось. И поэтому жили они на деньги, которые собирали со всего мира евреи, и посылали, и назывались эти деньги халука, ну, от глагола лехалек, распределять, разделять, сдавать. Вот. То есть, поскольку точного ответа на этот вопрос Всевышний не дал, старый Ишув, ультраортодоксальный еврей, исправно молился и ждал Мессию. И все было тихо. Но к середине XIX века, то есть 1800, в Европе зазвучали неожиданно голоса раввинов Ильяху Гутмахера из Польши, Егуды Алкалая, Сербия, и самый сильный из них – Цви Гирша Калишера, Восточная Пруссия. Вот про Калишера я потом немножечко еще расскажу. «Не придет, — заявили еврейские учителя, — к евреям Мессия до тех пор, пока евреи не выйдут навстречу Мессии. Необходимо самостоятельно принять меры по заселению и освоению земли Израиля. Потому что ничего, кроме воссоединения народа Израиля и земли Израиля, не обеспечит духовного освобождения. то есть спасения, то есть прихода Мессии. Вот в последнем уроке, который из курса «Смысл недельной главы», это, который я в понедельник читаю, то там как раз вот говорила на эту тему, что цель исхода из Египта была не спасти евреев из рабства, даже не привести их к горе Синай и заключить союз со Всевышним. Это была такая промежуточная цель. Поэтому Шавуот, который сейчас уже вот приближается, он имеет еще название Ацерет, то есть это как уже остановка, то есть это все одно-одно время тянется, как такой растянувшийся очень исход. И вот когда приходят к горе Синай, то это как будто бы конец этого периода. Но это все равно был не конец, потому что потом нужно было уже как в качестве народа пойти в землю Израиля и воссоединиться, вот как здесь написано. Пока евреи необходимо самостоятельно принять меры по заселению, то есть, потому что ничего, кроме воссоединения народа Израиля и земли Израиля, не обеспечит духовного освобождения. То есть евреи могут выполнять свою миссию, вот мы говорили на этом уроке, только находясь на святой земле, на Эрец-Исраэль. Поэтому цель, конечно, была прийти в Эрец-Исраэль, завоевать ее и поселиться. И в некоторой модели, знаете, это называлось так, вот как Полонский любит говорить, что еврейский народ вышел из Египта, он родился, потом он пошел учиться, то есть он пошел в горе Синай получать Тору и получать мицвот, а потом он пошел жениться. На ком он женится? Народ, как это мужской род, он женится на стране, на Эрец-Исраэль. То есть у нас наша Эрец-Исраэль, она нам не мать, как родина-мать, а она нам жена. И от этого брака рождается ребенок Машиах. И вот, то есть только находясь в Эрец-Исраэле, народ может выполнить то, что, к чему его предназначил Всевышний. И быть потом, вот пророки говорят, что вот тогда уже наступит время, когда придут. Это то, что мы поем, когда достаем Тору из Арон-Кодеш. Мы поем, что «Кими Цион Тецетара Удвар Адоная Мирушалаем». То есть тогда еврейский народ станет действительно как светом для народов мира. Народы все придут к горе Сион, и то есть они придут в Израиль, в Иерусалим, к Храмовой горе, и вот оттуда будет исходить Тора, то есть они будут учиться свету Бога, они будут воспринимать его, они не могут его получить, как евреи на горе Синай. Они могут его получить только, когда он проходит через еврейское уже государство, и которая находится вот на земле Израиля. И вот туда они придут за этим светом. То есть источником Торы и света от Всевышнего станет уже гора Сион. Вот если захотите, послушайте этот урок, там я это подробно объясняю, как меняется источник Торы. То есть для евреев вот во времена выхода из Египта Тора была получена на Синае, а теперь вот уже времена, предшествующие Машеху, народы будут получать Тору, свет от Всевышнего они будут получать через евреев уже на горе Сион в Иерусалиме. Так вот здесь прямо Раф Цвигер Шкалишер, он просто дословно вот выражал эту идею. Ничто, кроме воссоединения народа Израиля с землей Израиля, не обеспечит духовного освобождения. То есть спасения, то есть геулы, как на иврите мы говорим, то есть прихода Маши. И вот тогда, в то время, это были странные проповеди о начале новой эпохи, об особом моменте, когда полагается всем евреям, всем они избраны, встать и подняться в святую землю. Вот об этом говорили вот эти самые первые сионисты. Вот эти имена, которые мы сейчас прочитали, Гутмахер, Алкалай и Калишер, это были самые первые сионисты. Будет так, учил раби Калишер. В начале процесса Геулы в Эрец-Исраэль прибудут отдельные благочестивые люди. И соберутся они в Иерусалиме, на Святой Горе, и станут молиться. Когда же соберутся там многие-многие, тогда внемлет Всевышней молитве и приблизит срок Геулы. Раби Калишер делился подробным им самим разработанным планом заселения земли Израиля собирающимся народом. Он рассказывал, как восстановят евреи, ступившие на обетованную землю, священную службу в храме, и как поднимется храм, освящая и освящая. И со всем этим, что крайне необходимо, одновременно или чуть раньше, что? Такое дальше неожиданное продолжение. Откроются в Эрец-Исраэль сельскохозяйственные и еврейские школы. То есть, понимаете, вот такая разговор о таких высоких вещах, о том, что возникнет храм, третий храм, и что все придут евреи, и как они восстановят службу в храме, жертвоприношения, и как они восстановят землю Израиля. И тут вдруг сейчас надо открывать в Эрец-Исраэль сельскохозяйственные еврейские школы. Вот тут так и пишется. Святая земля, возвращение, возрождение, освобождение. Это можно было понять. Но школа? Не хедер, не ешива, а заведение, где евреев станут обучать труду земледельцев? Это трудно было представить. Да и зачем? Ведь такого вообще понятия не было. Вот эти ультраортодоксальные евреи, харидим, они там себе молились и учили Тору, и все. Какие вообще сельское хозяйство и какие школы? Но раввин Цви Гирш Калишер убеждал, что не вдруг, а двумя естественным и чудесным этапами произойдет процесс геулы. То есть это вот просто, ну, он точно был пророк, наверное, потому что, хотя пророчества еще, ну, считается, что не было и нету, но смотрите, это только сейчас, вот в наше время, мы говорим об этих вещах, ну, так как естественно, что Бог не делает чудо просто так, да, что евреи должны, ну, и на индивидуальном уровне, и на уровне народа, евреи должны сначала сами как бы встать и пойти, а тогда уже Всевышний пойдет им навстречу и поможет, и сделает чудо, и так далее. Это, между прочим, если отойти чуть-чуть в сторону, это очень хороший ответ на вот эти вот дискуссии о службе в армии. Я недавно слушала уважаемого очень рава, сейчас скажу, Имрей Орб, это рав Беркович, да? Нет, я забыла, сейчас у меня вылетело из головы, не Беркович, конечно, но я вспомню. И довольно такой большой ролик на полчаса он объяснял, почему евреи не должны идти в армию и почему они не могут, сказать, идти в армию и почему они должны заниматься Торой и молиться. Понимаете? И все было сосредоточено на том, что еврейский народ спасает только изучение Торы и молитва. Что вот это вот наше все, все остальное это уже как бы там такие сопутствующие вещи и не так важные, а что те, кто вот в ешивах сидят и в колелях, они обеспечивают тотальную защиту Израиля. А те, кто хотят отправить их в армию, они хотят просто разрушить иудаизм, они хотят, чтобы евреи прекратили учить Тору. Понимаете, но это в корне противоречит тому, что вот говорит Рав Цви Калишер, ну, немножко о другой вещи. Но это глобальная идея, что сначала человек должен действовать. Он не должен сидеть и только молиться и учиться. Он должен что-то сделать, пойти и сделать в этом направлении. А тогда Всевышний будет ему помогать и делать чудеса. Это то, что вот Рав Тальберг, я не помню, это Рав Тальберг, нет, это Полонский, я слышала в его лекции, он говорил о том, как нас Тора этому учит. Вот как Тора учит именно вот эта идея евреи война. Когда евреи вышли из Египта, да, и они только пересекли, вот прошли через Ямсуф, еще находились в совершенно нервном состоянии, на них напала Амалек. И что? Что сделал Моше? Моше не сказал, так, все, значит, вы тут как бы не бойтесь, я сейчас пойду молиться Всевышнему, и он нас спасет. Нет, что Моше сказал? Он сказал Йошуа бен Нуну, иди, выводи народ, возглавь войну с Амалеком. Сам он, действительно, он поднялся на возвышенность, чтобы его было видно всему народу. И он чисто вот символически, когда он поднимал руки кверху, то как бы взывая ко Всевышнему, и народ воодушевлялся, и народ побеждал. Побеждали евреи, а когда у него руки падали от усталости, то народ терял, значит, такое воодушевление. И побеждал Амалек. Ну и стали там Ур и Хур и Аарон, и держали руки Моше. Но самое главное, что народ сражался. Знаете, то, что Моше молился, это очень хорошо, и Всевышний спас их, действительно. Хотя они были еще совершенно и не народом, и вообще понятия не имели о войне. И вообще это чудо, конечно, было, то, что Всевышний их спас от Амалека. Но если бы они не пошли воевать, так как бы он их спас? Ну, то есть он бы спас, но вот тут важно именно было подчеркнуть, что нужно было идти и воевать, несмотря на то, что они этого абсолютно не умели, и сил у них не было, и духа у них еще не было, потому что они были совершенно еще как бы в шоке от всего, что с ними произошло. Вот. То есть это для нас модель, это урок. И то же самое, между прочим, когда переходили, ну, это более такое уже всегда обсуждается, что когда переходили это море Сух, то оно не расступилось, а евреи вошли прямо в этот коридор. А пока они не вошли, море не расступалось, и они входили в море просто как в море, они совершенно не знали. Что будет? Сказал Моше, что вот Бог им приказал идти вперед. Они пошли. И это было действительно, это был поступок веры, демонстрация огромной веры. И вот тогда море расступилось. Это просто как бы азы нашей идеологии. И вот меня поражает, понимаете, что сейчас такие уважаемые раввины, очень известные, уважаемые, что они публично выступают вот с лекцией, с уроками на тему, почему нельзя служить в армии. Это только вносит невероятный раскол, ненависть и все, и больше это ничему, так сказать, не служит. Вот. Никто же не говорит, что нужно закрыть ешивы и пойти всем, так сказать, в широкий мир и там, оторвавшись от Торы, работать. Но если не по какое-то время отслужат. Вот Рав Тальберг тоже служил. Ну и что, он перестал от этого быть раввином и перестал заниматься Торой? Да, так вот, я с этого места опять начинаю, что раввин Цви Гирш Калишер убеждал, но раввин убеждал, что не вдруг, а двумя естественным и чудесным этапами произойдет процесс геулы. На первой стадии необходимо будет возродить еврейский шув, обеспечить его крепкую экономическую основу. То есть это естественный путь. С Божьей помощью, но своими силами. И только тогда мы вправе надеяться на следующую стадию и ожидать чуда. Уже чудо, что там каким-то образом спустится, мы получим храм, и что Машиах придет. Это все уже со стороны Всевышнего. Но сначала надо очень хорошо потрудиться. И вот 5 февраля 1840 года, то есть за 100 лет до Второй мировой войны, пока Раби Калишер ездил по Европе с удивительной проповедью, ведь она была удивительная. И вот стали происходить события, которые евреев бы пробуждали. Это вот то же самое, что происходит сейчас. Вот евреи не хотят слушать, ну, которые находятся в Галуте, они не хотят слушать, что нужно делать алию, что уже ну, самое последнее время пришли. Те, кто там хорошо строились и хорошо живут, они там живут, и никакими силами они эту алию не сделают. И что Всевышний начинает делать? Он начинает делать проблемы большие. Война на Украине с Россией, значит, поехали из Украины. Потом закрутили гайки в России, поехали из России. Из Франции, куда там уже приехало столько мусульман, что уже неизвестно, кого больше. Уже из Франции многие французы едут. Из Америки уже потихоньку начинают ехать, потому что там этот самый, как он называется, прогрессивизм этот расцветает так, что уже с ним страшно становится. Так вот, что происходило. Вот 5 февраля 1840 года в Дамаске исчезли настоятель местного монастыря капуцинов Томас и его слуга Ибрахим Амара. Монахи распространили слух. Дескать, пропавших убили евреи с целью выпечки из их крови мацы. История всем известна. От дамасских евреев потребовали найти пропавших. Во что это вылилось? Аресты, пытки, признание в кавычках смерти. Схвачено 63 еврейских ребенка, чьим родителям велено указать место, где спрятана кровь убиенных. Но, естественно, они же не могли это место указать. Значит, погром. Евреи Европы потрясены настолько, что задумываются о необходимости объединиться. Теперь следующее событие. В 1858 году в Болонье папские полицейские забирают из еврейской семьи 6-летнего мальчика Эдгара Мартару, который, как выяснилось, был за несколько лет до этого тайно и против родительской воли крещен служанкой. Родители требуют вернуть сына. Церковь не отдает, ссылаясь на законную силу крещения. Папа Пий одобряет случившееся. Евреи потрясены настолько, что укрепляются в намерении объединиться. Но так это медленно происходит. Теперь следующее событие. Французский журналист и ученый Исидор Кан предлагает создать международный союз, защищающий право евреев на вероисповедание. Через несколько лет вполне естественное предложение это повторяет французский писатель Симон Блох. И в 1860 году возникает первая, но уже в новом времени, международная организация «Коль Исраэль Хаверим». Ну, все евреи – друзья. Но переводится она как «Всемирный еврейский союз». И называется он коротко «Альянс». Между прочим, сейчас я поняла, откуда это название. У нас есть школа «Альянс». Я не знала, почему она называется «Альянс». А там учат, это, по-моему, единственная школа, где вот основной язык иностранный – это французский. Не английский, как во всех школах, а французский. Вообще, это очень хорошая школа считается. Туда очень большой конкурс, и трудно поступить. Я раньше, когда преподавала английский, я готовила туда для экзаменов учеников. Значит, то есть во Франции возникает вот эта международная организация, но с подачи французов «Альянс». «Альянс» формулирует цели организации. Всюду способствовать эмансипации. Оказывать помощь всем, кто страдает за свое еврейство. Поощрять публикации, содействующие осуществлению этих задач. Что именно это значило и каким образом следовало осуществляться подписанному, ясно было не очень. Но действительно такие, правда, расплывчатые общие формулировки. И вовсе не ясно, зачем эмансипироваться религиозным евреям. Но разрабатывается программа. И за основу берут идеи, изложенные Раби Калишером. Вот как мне удивительно. Члены Альянса в те годы были исполнены светлых надежд. Но здесь в скобках абзац, что по прошествии времени Альянс будет то поддерживать, то отказываться от материальной поддержки евреев, покидающих страны исхода. Потом бросит все силы на образование посредством приобщения евреев к французской литературе и языку почему-то. Потом изменит позицию сионистской на антисионистскую. Но все это будет потом. Ну, французы, они, знаете, никогда же не отличались большой любовью к евреям. Так что вот этот альянс, он такой был. Не сильно крепкий альянс. А в 1860 году захваченные в том числе идеи раввина Цви Гирша Калишера о создании еврейской сельскохозяйственной школы, отцы-основатели «Коль Исраэль Хаверим», вот эта организация, собрались на квартире, знаете, как это было тогда, это на уровне там собирались на квартире у кого-то обсуждались дела, которые потом выливались в судьбу еврейского народа. Собрались на квартире французского коммерсанта Шарля Неттера. И Шарль Неттер принял на себя почетную миссию эту школу построить. Значит, теперь вот ситуация. То есть, насколько, как это выглядело построить в то время, какой это год был еще раз, 1860. Мы с вами до сих пор вот во всех предыдущих историях мы рассказывали про историю, ну, где-то начиная с 1880 какого-то года, когда первая алия только была. Это еще 60-й, когда еще вообще ничего не было. И тут речь вдруг о том, чтобы построить сельскохозяйственную школу. Для кого? И вот теперь, значит, ситуация. В Палестине около 150 тысяч оседлых мусульман, арабов и турок. Это была турецкая, Османская империя. Порядка 65 тысяч бедуинов, 60 тысяч христиан и 30 тысяч ультрарелигиозных евреев, сосредоточенных в основном в четырех святых городах. Но это Иерусалим, это Тверия, это Цфат, а какой четвертый, не знаю, какой считается, Хеврон, может, наверное. Да, Хеврон, это же потом вот этот погром ужасный, когда...
Вообще... Может быть, Нейбрак, может быть, нет?
Не знаю.
Но он маленький был тогда очень.
Ну, не знаю, Нейбрак, он относится к...
Если он был.
Да, вот именно.
Хеврон, да, Хеврон.
Хеврон, Риночка, да? В Палестине пустыня, болезни, разбой. В Палестине власть Османской империи. И вот такая ситуация. И в это время, в этом месте, оказывается Шарль Неттер с почетной миссией организации сельскохозяйственной школы для еврейских детей. Красиво, да? Видно. Видно, и правда была на то воля Всевышнего. И прав был раввин Цви Гирш Калишер, видевший в развитии экономической базы земли Израиля начало мессианского процесса. Иначе объяснить произошедшее трудно. Что же произошло? Шарль Неттер прибывает к султану и излагает предложение альянса. Султан остается доволен идеей. Шарль Неттер приобретает 2600 дунамов земель, ему, значит, что подсунул этот султан. Он приобретает вот эти 2600 дунамов земель в прекрасном месте, недалеко от Яффа и, соответственно, порта, чем тоже остается доволен. Султан? Чем султан доволен? Он продает ему земли арабов, не справившихся с ее обработкой и задолжавших турецким властям. То есть ему нужно было реализовать эти земли. С другой стороны, арабы, предполагающие получить, по крайней мере, по мере строительства школы работу, тоже остается довольны. Дело за небольшим – набрать учеников. Вот с этим вот главная проблема. Шарль Неттер, начав строительство, едет в Старый Ишув, где встречает, ну, что вы думаете, он встречает? Мягко говоря, непонимание. Даже представить себе, что в далекой стране Франции собратья сменили традиционные одеяния на костюмы, а это же уже началась эпоха Аскалы, просвещения, местные евреи не смогли. Безумным и диким показалось им предложение отдать на обучение в новую сельскохозяйственную школу своих детей. Не на землю, на небо, и только на небо уповали эти евреи. Рассказывают, Шарль Неттер встретил на улице Иерусалима 12-летнего мальчика по имени Нисим. Нисим шел, ел арбуз, а семечки бережно собирал в кулачок. Нисим, когда с ним заговорил иностранный гость, сообщил ему, что если собранное посадить, то вырастет много арбузов. Неттер захотел познакомиться с мамой и папой Нисима, поскольку понял, кто будет первым учеником сельскохозяйственной школы. Как это вообще все складывалось. Папа мальчика погиб по дороге в Святую Землю. А маме совсем не хотелось отправлять сына в новую странную школу. Но ей было трудно одно. Метер ее уговорил, и таким образом действительно приобрел первого ученика. Целый год обучал его Нетер в пещере на территории строящейся школы, где и жил. Одного. А потом отправил его во Францию учиться. Представляете, это вообще какой подвиг. Сельскохозяйственная школа официально открылась в 1870 году, когда удалось набрать на первый курс обучения 11 учеников. Если вы вспомните, мы читали об этом в одной из историй, уже которые читали. Она называлась «Миква Исраэль». И первые ученики – это были дети вот самых бедных там бедуинов и всяких беднейших. И только там, по-моему, один ребенок был из этого старого Ешува. Одна из легенд рассказывает, что это Раби Эль-Ханан, портной, который поселился при школе, ну, это очень, это раввин был большой, назвал ее Миква Исраэль. Миква, это мы тогда с вами объясняли, что это перевод слова Миква, это надежда, надежда Израиля. По отрывку главы из пророков, да, это Ирмиягу, «Надежда Израиля, спаситель его во время бедствия». Ирмиягу, 14 глава. И название прижилось. Начало было положено. Раби Калиша был приглашен на должность раввина школы и поселения. Он намеревался приехать, но не успел. Раби Цви Калишер умер в 1874 году. То есть школа была открыта в 70-м. И он не успел приехать, в 74-м умер. Шарль Нетер вложил в школу и душу, и силы, но позже разочаровался в идее, устал от непомерно тяжелого существования. Но ведь он жил там, как мы прочитали, на территории школы, в пещере, и год обучал одного ученика, да? Заболел, уехал лечиться во Францию. В какой-то момент он вообще выступил против заселения Палестины, ратовал за эмиграцию в Америку, потом снова поменял свое мнение. Шарль Неттер скончался во Франции в 1882 году. Это вот как раз, когда только первая аллея вот-вот должна была приехать, оставив просьбу похоронить его на территории Миквы Исраэль. Представляете? Нисим, вот этот мальчик, получил роскошное образование, вернулся из Франции, был, а тогда уже в Микве Исраэль был барон Ротшильд, как мы читали, и был послан бароном Ротшильдом на помощь жителям Есода Маала. И там погиб в скорости от малярии, косившей людей без разбора. То есть очень так обидно, эти все его образование огромное, оно, в общем, осталось неиспользованным. Школа Миква Исраэль воспитала тысячи специалистов, поднявших сначала поселение, а потом и сельское хозяйство Израиля на небывалый уровень. Первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион однажды сказал: «Без создания Миква Исраэль вряд ли возникло бы государство Израиль. Все началось с него. А мы лишь дополнили это начинание политическими и национальными элементами». Ну, очень так скромно, да? Вот. Вот это рассказ про Миква Исраэль. Это седьмой рассказ. По-своему, он чуть-чуть другой немножечко, с другим как бы оттенком, но по-своему очень интересный, да? Теперь я немножечко хотела только сказать про Рава Калишера, поскольку это настолько вообще знаменитый человек. Цви Ершпалиша, что он родился в самом конце XVIII века, в 1795 году в Пруссии. А сейчас это стало областью Польши. Вот. Что он был учеником видных раввинов своего времени, то есть получил такое очень серьезное образование. И жил какое-то время вот там, где он родился, бесплатно исполняя обязанности раввина. То есть видите, как интересно, а на что же они жили? Источником существования семьи служил скромный доход от лавки, которую содержала жена Калиша. Вот это мне всегда интересно, такие вещи увидеть, что такие величайшие раввины, ну, не он сам, допустим, но его жена работала. Но это, знаете, как Рав Тальберг мне объяснял, что это у них такой договор еще до женитьбы, сказать, что вот он там учит Тору, допустим, а она получает заслугу за то, что она дает ему возможность учить Тору. И она этого хочет, она согласна работать, она хочет работать, потому что она хочет эту заслугу получить за счет своего мужа. Главным делом жизни Калишева была проповедь идеи заселения Эрец Исраэль. Значит, в то время уже была вот это вот то, что я сказала, Аскала, которая вызвала идеи реформизма в иудаизме, и Рав Калишер был с ними очень такую бескомпромиссную полемику, отстаивая строгое следование религиозной традиции и веря в пришествие Машиаха, соблюдение мицвот, связанных с Эрец Исраэль. И много внимания он уделял проблемам современности. И вот совершенно в противоположность всем взглядам, которые господствовали вот в еврействе его времени и до его времени, он считал, что не только приход Машиаха принесет избавление, но целенаправленные человеческие усилия. И возвращение в Эрец Исраэль, и поэтому занятие там продуктивным, особенно сельскохозяйственным трудом, он рассматривал как естественный акт спасения, за которым наступит уже чудесное избавление в конце времени. Вот. И сначала он видел, вот как тоже интересно, это то, о чем, ну, максимум говорят харидим, он видел главный путь к избавлению в соблюдении мицвот, связанных с Эрец Исраэль. И в особенности возрождение жертвоприношений еще до прихода Машиаха и восстановления храма. А уже потом он, так сказать, расширил это и, ну, как бы более перенес в более материальную уже область. То есть он видел это в самом возвращении в Эрец Исраэль и в сельскохозяйственном труде на земле. Вот. И он на уровне теологическом и каббалистическом, он говорит о возможности приблизить избавление человеческими усилиями. То есть вот он формулирует, один из первых, он формулирует вот эту вот идею, что человеческие усилия, они приближают избавление, что мы не должны пассивно сидеть и ждать, когда нам это, так сказать, Всевышний на голову свалит. Вот. То есть, по его словам, не следует думать, что Господь внезапно сойдет с небес на землю, чтобы сказать своему народу: «Идите!» Или вдруг пошлет своего Машиаха с неба, чтобы трубить большой рог, знаете, как там сказано, для изгнанников Израиля. Соберет их в Иерусалиме и обнесет его огненной стеной, и храм Божий спустится с высот, как обещал он через ов своих пророков. И он это вот так же, как Рав Кук. Рав Кук же был величайшим каббалистом. И он свою теорию религиозного сионизма он основывал на каббале, на там, высочайшей мудрости. Это не так, что вот, знаете, там что-то к современности взял, привязал. А точно так же вот и Рав Калишер. Он основывал это на талмудических и каббалистических источниках. Вот. И Калишер упрекал евреев в отсутствии стремления к национальной независимости. Да. Ну, здесь более такие подробные. Он давал практические предложения по подготовке политической, экономической почвы для заселения Эрец-Исраэля. И они были очень такие реалистичные. Он предлагал создать из пожертвований богатых евреев, ну, вот таких как Ротшильд, Монтефиори и других, фонд для приобретения земель в стране. Это фактически то, что было же потом создано, вот этот Какаль, который сейчас есть, и добиваться от турецкого султана указа, способствующего расширению еврейского поселения. Вот. И предложение Калишера во многих пунктах предвосхищают действительный путь заселения страны впоследствии. Знаете, то есть то, что он предлагал, оно впоследствии действительно было реализовано. Вот. И, между прочим, он даже говорил и особое внимание уделял необходимости подготовки вооруженной охраны будущих поселений. И также предусматривал создание сельскохозяйственных училищ для обучения молодого поколения. То есть он во многом вообще вот структуру, вот эти структуры, которые создавались еще до образования государства Израиль, из которых потом, как бы уже, которые естественным образом вошли в государство, когда оно было провозглашено, так он это все заложил еще теоретически задолго до того, как это было реализовано. Вот. Ну, хорошо. Вот это то, что я вам хотела рассказать. Теперь можно поговорить всем об этом. И мне сейчас уже не хочется. Я собиралась дать вам послушать там пару роликов, ну, короткие места, и просто вот обсудить, что стоит ставить там в группы, и что не стоит, вот как надо выбирать очень избирательно. Ну, как-то сейчас после таких, знаете, такой истории не хочется уже этим заниматься. Вот, Риночка, расскажи нам про вашу поездку завтрашнюю. Света, ты не едешь завтра? Ну, Риночка, расскажи.
У каждого будет свои экскурсии, свой экскурсовод. И я не знаю, что куда. Вообще четко даже нам не сказали, куда. Нам сказали, что мы не будем в старом городе. Это мы точно не будем. Но это сейчас и опасно, и вообще. И девочку знаю, которая будет вести. Неплохая такая девочка. Но мы хотели... Знаете, Давид Вайнштейн, он вроде бы тоже... Это те, которые работают в Палле. Давид работает, его хотели. Но его, наверное, не только мы хотели.
Это здорово. Это тот, который с Парнис, с Ария Парнис.
Да.
Да, это было бы здорово.
Ну...